Но ведь она поклялась самой себе, что вернется в Фольк, лишь когда владеет магией в достаточной степени, чтобы смело глядеть магу в лицо. Сейчас ей казалось, что этого не произойдет никогда. Она еще долго лежала в постели, пока не решилась наконец подняться и сварить себе кофе. Да, она обрела решимость встретить еще один день, еще одну ночную тьму повседневности, как привыкла говорить после того, как побывала в лесу. Приготовила кофе, взглянула на часы и убедилась, что времени еще в избытке. Подошла к полке и нашла между книг листок, полученный от хозяина книжной лавки. «Есть и другие пути», — утешала она себя. «Если я сумела дойти до мага, если сумела встретиться с Уикой, то значит найду и человека, который научит, как сделать так, чтобы что-нибудь стало получаться». Она твердила это про себя, но знала, что это лишь отговорки. «Всю жизнь я что-то начинаю и бросаю на полдороги», — не без горечи подумала Брида. «Быть может, в скором времени жизнь начнет понимать это и перестанет предоставлять свои всегдашние возможности. Или, быть может, закроет все пути, прежде чем Брида успеет сделать хоть шаг». Но пока она была такой, как всегда, и чувствовала, как с каждой минутой улетучиваются силы и решимость, а вместе с ними и возможность меняться. Всего несколько лет назад она еще сетовала на себя, еще способна была на героические поступки, а вот теперь научилась приспосабливаться к собственным ошибкам. Она знала, что у других людей происходит то же самое. Они до такой степени привыкают к своим просчетам и промахам, что постепенно начинают путать их со своими достоинствами. И тогда уже поздно что-либо менять в своей жизни. Может быть, не звонить Уике, а просто исчезнуть? Но ведь существует книжная лавка, порог которой она не осмелится больше переступить. Если она просто исчезнет, хозяин будет очень недоволен. Очень часто из-за одного необдуманного жеста по отношению к одному человеку мне приходилось расставаться с другими людьми, что были мне дороги. Больше так не будет. Она вступила на тот путь, где важные связи так трудно установить заново. Собравшись с духом, Брида набрала номер, указанный на бумажке. Уика взяла трубку почти сразу же, после второго гудка. «Завтра я не смогу прийти». «И водопроводчик тоже», — ответила Уика. И Брида на несколько мгновений оказалась в замешательстве, не понимая, что означают эти слова. Но собеседница тотчас же стала жаловаться, что у нее засорена раковина на кухне, что она уже несколько раз вызывала слесаря, а он все не является. И принялась очень пространно рассказывать о квартирах в домах старой постройки. Они выглядят очень внушительно, но доставляют множество хлопот. И внезапно, безо всякого перехода, осведомилась. «Карта при тебе?» Удивленная Брида ответила «Да». Уика попросила ее разложить их на столе, сказав, что заодно и узнает, придет водопроводчик на утро или нет. Брида, удивившись, еще больше подчинилась. Разложила карты и с отсутствующим видом уставилась на них, ожидая дальнейших указаний. Решимость, с которой она звонила Уике, улетучилась, и она теперь уже не отваживалась сказать, зачем набирала ее номер. Уика говорила без умолку, и Брида слушала ее терпеливо и не перебивая. Быть может, удастся сохранить ее дружбу. Быть может, Уика будет более снисходительна и научит ее более простым способом познать традицию Луны. А Уика, между тем, высказав все, что накипело на душе по поводу водопроводчика, уже перескочила на другое. Теперь она рассказывала о том, какой спор вышел у нее нынче утром с управляющим из-за жалования консьержа, а потом весьма кстати вспомнила недавно виденный репортаж о пенсиях. Брида время от времени перемежала эти речи одобрительными похмыкиваниями. Она соглашалась со всем, что говорила ее собеседница, но уже не в силах была внимательно следить за тем, что именно та говорила. Ее овладела смертная тоска. Ничего скучнее, чем разговор с этой почти незнакомой женщиной о водопроводчиках, консьержах и пенсиях не было в ее жизни. Она попыталась отвлечься разложенными на столе картами, замечая в них какие-то мелкие подробности, прежде ускользавшие от ее внимания. Уика время от времени переспрашивала: «Ты слушаешь?» И Брида отвечала: «Угу». Но мысли ее были далеко, бродили там, где сама она никогда в жизни не бывала, и каждая деталь на картинках уводила ее все дальше и дальше в это странствие. И внезапно Брида, словно погружаясь в сон, смутно осознала, что уже не слышит слов Уики. Голос, который, казалось, звучал изнутри, хоть она и понимала, что раздается он извне, что-то шептал ей. «Понимаешь?» И Брида отвечала: «Понимаю». «Да, ты и в самом деле понимаешь», — произнес таинственный голос. Но это уже не имело ни малейшего значения. Карты перед нею начали показывать фантастические сцены. Замелькали бронзовые от загара, лоснящиеся от масла полуобнаженные тела, лица, спрятанные под масками в виде рыбьих голов. Стремительно, как не бывает в жизни, помчались по небу облака, и действие внезапно переместилось на какую-то окруженную величественными зданиями площадь, где старики передавали секреты юношам. В глазах у стариков читалось отчаяние. Казалось, что некое древнее знание вот-вот пропадет окончательно, и потому они так спешили поделиться им с молодыми. «Сложи 7 и 8, и узнаешь мое число. Я демон. Я подписал книгу», — произнес юноша в средневековой одежде после того, как Брида оказалась посреди какого-то шумного празднества в окружении смеющихся хмельных мужчин и женщин. И вот уже перед нею возникли храмы, врезанные в прибрежные скалы, и небо затянули черные тучи, где-то то и дело посверкивали зорницы молний. Возникла дверь, массивная и тяжелая, как в старинном рыцарском замке. Дверь приближалась к Бриде, и та предчувствовала, что вскоре сумеет отворить ее. «Вернись оттуда!» — произнес голос. «Вернись, вернись!» — произнес голос в телефонной трубке. Это была Уика. И Брида разозлилась, потому что не хотела возвращаться из этой фантасмагории в мир водопроводчиков и консьержей. «Минутку», — сказала она, пытаясь все же вновь увидеть перед собой таинственную дверь. Но тщетно. Все исчезло.
«Я знаю, что произошло», — молвила Уика.
Брида же была буквально изумлена и не понимала, что это было с нее минуту назад.
«Знаю», — повторила Уика. «И больше не стану говорить тебе про водопроводчика, тем более, что он был у меня на прошлой неделе и все починил». И прежде чем дать отбой, добавила, что ждет девушку в условленный час.
Брида повесила трубку, не попрощавшись. И еще долго сидела, тупо уставившись на стену кухни. И лишь потом разразилась судорожными, но облегчающими рыданиями.
«Это был фокус», — сказал Уика испуганной Бриде, когда они обе расположились в итальянских креслах. «Знаю, каково тебе сейчас», — продолжала она. «Случается порой, что мы вступаем на тот или иной путь лишь потому, что не верим ему. И все очень просто. Нам остается всего лишь убедиться в том, что это не наш путь. Но в тот миг, когда начинают происходить какие-то события, и путь открывает нам свою сущность, мы боимся идти дальше». И добавила, что не понимает, почему столь многие предпочитают всю свою жизнь уничтожать пути, по которым не желают идти, вместо того, чтобы следовать тем единственным, который и выведет их куда надо.
«Не могу поверить, что это был трюк», — сказала Брида. Куда девались теперь ее высокомерие и вызывающий вид? Ее уважение к этой женщине возросло безмерно.
«Когда я говорю «трюк», то имею в виду вовсе не то, что ты видела. Трюком был мой разговор по телефону. На протяжении тысячелетий человек всегда говорил с тем, кого или что мог увидеть. И вот внезапно, всего лишь век назад, понятия «видеть» и «говорить» разделились. Мы сочли, что уже привыкли к этому, и даже не понимаем, какое огромное воздействие произвело это на наши рефлексы. Наше тело просто еще не успело приспособиться к этому. А практический результат заключается в том, что, говоря по телефону, мы иногда можем войти в состояние, очень похожее на магический транс. Наш разум, работая на другой частоте, становится гораздо более восприимчив к незримому миру. Я знаю людей, которые всегда держат возле телефона бумагу и карандаш и во время разговора с кем-нибудь чертят какие-то бессмысленные на первый взгляд каракули. А потом, когда дан отбой, закорючки эти оказываются, как правило, символами традиции Луны.
А почему карты Таро открылись мне?
«С этой сложнейшей проблемой сталкивается всякий, кто желает изучать магию», — ответила Уика. «Отправляясь в путь, мы более или менее определенно представляем себе, что бы нам хотелось на этом пути повстречать. Женщины, как правило, ищут иную часть. Мужчины – могущество. Ни те, ни другие не желают учиться. Им лишь бы добраться до того места, в котором они полагают свою цель. Однако путь магии
как, впрочем, и жизненный путь, был, есть и всегда останется путем тайны. Научиться чему-нибудь – значит войти в соприкосновение с миром, о котором не имел прежде ни малейшего представления. Для того, чтобы учиться, надо обладать смирением. «И погрузиться в ночную тьму», — сказала Брида. «Не перебивай меня!» В голосе Уики вдруг зазвучали нотки раздражения, и Брида поняла, что вызвано оно вовсе не ее замечанием, ибо по существу она была права. «Наверное, досадует на мага», — подумала она. «Быть может, когда-то была влюблена в него? Они ведь примерно одного возраста. Прости». «Да ничего». Уика, похоже, сама была удивлена своей вспышкой. «Ты говорила о Таро. Раньше, раскладывая карты по столу, ты неизменно помнила о том, что должно произойти, и не позволяла картам рассказать свою собственную историю, а всегда хотела лишь, чтобы они подтверждали то, что ты, как тебе казалось, знала сама. И когда мы начали говорить по телефону, я почувствовала это. И это, и то, что телефон мой союзник. Начала какой-то занудный разговор, а между делом попросила тебя взглянуть на карты. И ты вошла в транс, вызванный телефоном, и карты проводили тебя в твой магический мир». Уика напоследок посоветовала ей всегда смотреть в глаза людям, когда они говорят по телефону. В них можно заметить много интересного. «Хочу спросить тебя вот о чем», — сказала Брида, когда они пили чай на ультрасовременной кухне Уики. «Скажи, почему ты не дала мне свернуть с моего пути?» «Потому что хочу понять, что еще разглядел в тебе маг, кроме твоего дара», — подумала Уика, а вслух сказала. «Потому что ты наделена даром».
«Откуда ты это знаешь?»
«Это очень просто. По ушам».
«По ушам? Какое разочарование», — подумала Брида. «Я-то думала, она видит мою ауру».
«У всех есть дар. Но у иных он развит с рождения. Тогда как другие, я, например, должны очень сильно постараться, чтобы он не пропал в туне».
«У тех, кто наделен даром с рождения, мочки маленькие и плотно прижатые». Брида машинально ощупала свои уши. «Так и есть».
«Ты водишь машину?» Брида покачала головой. «Тогда приготовься истратить немалые деньги на такси», — сказала Уика, вставая. «Настала пора сделать следующий шаг».
«Как стремительно все разворачивается», — подумала Брида и тоже поднялась. Жизнь понеслась так же быстро, как облака, которые видела она, когда впала в транс.